Глава 17. Третий фронт. За это время, пока случались наши несчастья возле Керчи и в безысходных боях под Харьковом, на периферии войны произошло немало событий, которые так или иначе, раньше или позже, но отразились на делах нашего фронта. И они, эти события, скажутся потом в самом пекле битвы за Сталинград. Гитлер постоянно третировал своего союзника Муссолини. Но и Дуччи не оставался в долгу, безумно радуясь каждый раз, когда вермахту влетало от русских. Поражение немцев под Москвою он приветствовал словами. «Вот и подуло блаженными ветрами Бородино и Березины». А его зять граф Галеаццо Чиано тогда же записал в дневнике. Муссолини удовлетворен развитием событий в России. Сейчас он даже не скрывает, что счастлив в связи с неудачами германских войск. Политика Дуччи была примитивна, но понятна. Чем больше достается фюреру на Востоке, тем независимее становится он Дуччи. Такова была подоплека его романа с Гитлером. И теперь ясно, почему любое известие об успехах русских Муссолини встречал почти умиленно. «Не все же нам», — говорил Дуччи. «Мой приятель тоже бегает по сугробам, наклав полные штаны добра». Гитлер доказывал Муссолини, что судьба его завоеваний в Африке зависима от усилий вермахта в России. Исходя из этого, он снова забрал авиацию со Средиземного моря, обещая взамен самолетов прислать свои подводные лодки. «Отныне», — записывал в дневнике граф Чиано, «английская авиация будет господствовать в нашем небе почти как в собственном». Муссолини навестил германский атташе Рентален. «Запрос от Роммеля. Почему не даете боеприпасов?» «Потому что ваша Германия не дает мне угля, необходимого для выплавки стали. А у нас снарядный голод. К тому же вы забрали из Италии ведущих инженеров на свои заводы». Оставшись с зятем, Дуччи задохнулся от гнева. «Фюрер, наверное, считает меня счастливым, хотя бы уже потому, что его посол в Риме еще не дает мне пощечин». В окружении Муссолини граф Галеаццо Чиано более всех ненавидел Гитлера и его оруженосцев. За год до нападения на СССР он серьезно помышлял о договоре Рима с Москвою, чтобы таким политическим жестом сорвать все планы Гитлера. Это ему не удавалось. Не удалось и убедить тестя в том, что война Италии с Россией приведет к краху фашистского режима. Чиано, по мнению историков, был реальным и дальновидным политиком. Но его руки были связаны с женитьбой на Эдди, дочери Муссолини. Еще молодой человек, Чиано предвидел трагический финал и свой, и своей семьи, а потому жил как на перу Валтасара, целые дни пропадая на пляжах с полуголыми красотками. В конце войны Муссолини привязал его к стулу и расстрелял как предателя со словами: «Ты изменил мне еще в ту ночь, когда впервые залез под одеяло к моей дочери». Но перед смертью граф Чиано успел записать: «Политика Берлина по отношению к нам, итальянцам, была сплошной цепью вранья, интриг и обманов. С нами всегда обращались не как с партнерами, а как с лакеями». Умный был человек этот граф Чиано. 29 апреля Дуччи встретился с фюрером в Зальцбурге. Муссолини и сам любил поговорить, но Гитлер болтал и болтал, не давая слова сказать приятелю. Наконец он стал оправдываться в поражении под Москвою, все сваливая на русские морозы. Это был не стратегический, а скорее нервный кризис. Под сильным воздействием русского климата мои генералы сначала потеряли здоровье, а затем потеряли и головы. «Ах, какие были морозы!» — воскликнул фюрер. У наших танков лопались радиаторы. У солдат пальцы, носы, уши и даже веки глаз, отмороженные, падали на землю, как сухие листья с деревьев. Это, конечно, вызывало приступы нервной паники. «Это ужасно», — согласился Муссолини. Он же изберег эту речь Гитлера о сухих листьях в анналах истории. Гитлер заверил Дуче, что в наступившем 1942 году предстоит скорое падение Ленинграда и конечный штурм Севастополя. Первый падет от голода, а на второй Манштейн обрушит всю мощь германской артиллерии самого крупного калибра. Но при свидании в Зальцбурге фюрер сам просил Муссолини усилить войска к Сир новыми дивизиями. И Дуче обещал. «Надо убрать и Джованни Мессе», — настаивал Гитлер. «Этот генерал не мог взять даже Хацапетовки, но зато все время ругался с нашими генералами. Согласен, и на Итало Гарибольди». Полковник Кьярмонти, прибыв с фронта, нахвастал Дуче. «У меня служил пулеметчик-сицилиец. В бою русские оторвали ему правую руку. И что же? Он нажал на спуск зубами и больше не разжимал их, пока от страшной вибрации пулемета у него не выскочили изо рта все зубы. Я сам, — говорил полковник, — потом и собирал на снегу эти белые зубы, без единой в них пломбы». «Галеаццо, — позвал Дуче зять, — ты слышал? Какие герои в нашей армии? Таких надо принимать в партию без кандидатского стажа. Кьярмонти, назови мне его фамилию». Но фамилию тот забыл. Главным театром войны Муссолини всегда считал фронт в Африке. Но отчаянно цепляясь за барханы пустынь, за редкие колодцы и одинокие финиковые пальмы, Муссолини никак не мог отказаться и от войны в России. После свидания с Гитлером он готовил армию «Армир», которая должна была в войне с русскими заменить его корпус «Ксир». Муссолини помнил о просьбе Гитлера. «Итало», — внушал он генералу Гарибольди, — «твоя задача не отставать от немцев, чтобы мы не остались в дураках, получив в конце войны только фунт русского мяса, да и то с выдачи фюрера. Джованни Мессе хороший фашист, но он всегда поспевал к обеду, когда русские уже отмывали посуду после немцев». Весною он послал в Германию делегацию инженеров и военных, чтобы детально ознакомились с советским танком Т-34. «Мы такого еще не видели», — доложили по возвращении специалисты. «Это не танк, а какая-то прима, способная на своих траках делать воздушные фуэте даже посреди болота». Гитлер сам предложил Муссолини купить у него свои разбитые в России танки Т-3 и Т-4. И тут Дуче взвился до небес. «Гитлер и здесь желает вытопить сало из комаров. Видно, допекли его русские. Теперь он гонит с конвейера новые танки, а нам всучивает свои дырявые кастрюльки. Я сам отвечу фюреру, что фашистский танк Р-40 даже на песках Ливии легко развивает 42 километра больше немецких». В конце мая Рим навестил генерал Джованни Мессе, еще не знавший, что его хотят спихнуть за борт за неумение ладить с немцами. Обеспокоенный слухами об увеличении итальянских дивизий в России, он рассуждал с Дуче как с товарищем по партии, открыто и четко, ничего не утаивая. «Второй зимы в России нам просто не пережить без тулупов и валенок. А немцы, кажется, уже мечтают о Волге. Нашу армию в России надо не увеличивать, а сокращать, пока русские не сократили ее до таких размеров, что для возвращения к Сиро домой вполне хватит одного товарного вагона». Грудь Мессе украшал железный крест от Гитлера и крест Савойского ордена от короля Виктора Эммануила. «Не дури, Джованни», — отвечал Дуччи. «За столом мирной конференции, когда мы посадим Сталина на стульчак в Нужнике, 220 тысяч наших солдат в России будут весить больше, нежели 60. Давай бодрее смотреть в будущее». «Давай, Дуччи», — согласился Мессе. «Я считаю, что эту авантюру на Востоке пора кончать. И пусть немцы сами возятся со Сталином, а нашим ребятам там нечего делать». «Ты паршивый фашист, Джованни», — упрекнул его Муссолини. «Тебе надо брать пример со своих солдат, которые не жалеют оставить в русских сугробах даже свои прекрасные зубы». «Вместе с зубами останутся там и их головы. Что ты хочешь этим сказать, Джованни?» «Русские никогда не мешали жить Италии, а мои солдаты не понимают, каким ветром их туда занесло. Даже старые члены партии, получив свое под Харьковом, спрашивают меня об этом. Если от меня решили избавиться, — заключил Месса, — так я не пропаду и на макароны себе как-нибудь всегда заработаю». «Но не больше того», — обозлился Дуччи. Между тем граф Чиано поддержал именно Месса. «Если мы обратимся к народу Италии, он выскажется за самое лучшее отношение с Россией, которая всегда поставляла нам кубанскую пшеницу для выделки тех самых спагетти, которыми мы и прославились. Разве не так?» – спросил граф. «Между славянской и латинской расами легче всего достичь обоюдного понимания». «Помолчи хоть ты, Галиаццо. Если бы ты не был мужем моей дочери, я бы сразу напоил тебя касторкой». Чиано доказывал, нужно обратиться к сердцу итальянцев, дать им понять, что речь идет не о судьбе партии, а о родине, вечной и общей для всех, стоящей над людьми, над временем и над фракциями. На место Джованни Мессе назначили Итало Гарибольди, стареющего жуира с подкрашенными усами, который тщательно следил за развешиванием орденов на своем мундире, требуя от своих подчиненных такой же аккуратности. Корпус КСИР был увеличен до 220 тысяч человек, получив новое название «8-я армия Армир». Для сравнения скажу, что 6-я армия Паулюса насчитывала в своих рядах много больше солдат, нежели этот армир. Перед отъездом в Россию расфранченный и преисполненный гордостью Итало Гарибольди нанес прощальный визит графу Чиано. «Кого мне благодарить за назначение в Россию?» «Благодарите Гитлера. Это он считает, что старый глупый дурак по имени Итало Гарибольди будет лучше слушаться немцев, нежели молодой и строптивый Джованни Мессе». В подкрепление Гарибольди Дуччи выделил и дивизию альпийских стрелков с альпенштоками лазать по скалам. По прибытии их в Россию ветераны-итальянцы, уже обстрелянные под Хацапетовкой и под Харьковом, сразу оценили боевое значение альпенштоков. «Вот чем удобно сшибать головы гусям и уткам. А еще лучше охотиться за прыткими советскими кошками». К далекому маршу на Сталинград собирались лучшие дивизии Дуччи – Коссерия, Сфорцеско, Винченцо. Но на русских колхозников самое сильное впечатление – произвело прибытие славной дивизии Равенна, солдаты которой носили красные галстуки. «Гляди-ка, Маня, не как пионеров прислали. Сейчас разведут пионерский костер и начнут кошек жарить». Конечно, война с Россией нужна была Муссолини из политических видов, но всей душой он болел за дела в Африке, где его мощь представлял все-таки немец Эрвин Роммель. «Между нами, читатель, говоря, на конюшне Дуччи уже холили белого коня, на котором Муссолини собирался въехать в Каир. Каир тех дней утопал в такой постыдной роскоши, что казался оазисом вульгарного былого, крохотным островком наслаждений посреди страшного моря разрухи, страданий, концлагерей, голода, убийств и пожаров, объявших полмира. Война бушевала где-то там, в далекой и малопонятной России, а здесь, под самым боком итало-германской армии, Роммеля, до утра ворковали саксофоны ночных дансингов, магазины ломились от обилия редкостных товаров, рестораны изощрялись в достоинствах своих фирменных кухонь, спорт чередовался с флиртом, борьба на теннисных кортах обсуждалась в Каире с такой же важностью, как и вопросы стратегии. Процветала атмосфера сплетен, секса, спекуляций и восточного кейфа, где чашка йеменского кофе с турецкой сигаретой становилась приятным дополнением к чтению досадных и малоприятных военных сводок. Штабы Окинлика занимали лучшие отели Каира, поближе к купальным бассейнам и площадкам для гольфа. Выгнать их отсюда на фронт было почти невозможно. Это об офицерах. А что же британские солдаты? Британские Томми, дети нищеты доков Глазго, дети трущоб Лондона, попав в этот сказочный Вавилон, даже не подозревали, что в мире возможна такая сладкая жизнь. Война в Ливии их мало касалась. Для этого хватало мужества австралийцев, новозеландцев, греков, чехов, поляков, евреев, киприотов, африканеров и даже отчаянных гурков из Индии, которые с ножами в зубах кидались на пушки Роммеля. У себя в метрополии Томми радовались и овсяному супешнику с куском засохшего пудинга. А здесь, в Каире, они брезгливо ковырялись в экзотических блюдах Востока, лениво оценивая танец живота местной чертовки. Из тощих заморышей они превратились в откормленных и ленивых тельцов. Недаром же Джеймс Олдридж, знавший обстановку Каира, прямо и беспощадно называл их краснорожими бездельниками. Но Мальта не сдавалась, а Табрук еще держался. Роммелю исполнилось 48 лет. Яркий и талантливый индивидуалист, живущий только собой, он не терпел чужих советов, ненавидел чтение официальных бумаг и писем, даже не отвечая на запросы Гитлера и Муссолини. А когда его одолевали визитеры, он садился в бронетранспортер и укатывал в пустыню. Ищите его. Сейчас он укрывался от зноя под куполом мусульманского мавзолея. «Мальта на совести воздушного флота Кессельринга», — говорил Роммель. «А я, наверное, давно бы взял Табрук, если бы Окинлик не зачислил в гарнизон и германских эмигрантов. Там полно друзей Эрнста Тельмана. Им совсем не хочется побывать на Принц-Альберт-штрассе в кабинетах гестапо. Вот они и вцепились в этот Табрук. Тома, гляньте в карту, нет ли поблизости хоть захудалого колодца с питьевой водой? Есть, но его удерживают французы де Голля. Мелентин, — повернулся Роммель к начальнику разведки, — откуда здесь взялись войска свободной Франции? Из Сирии. Де Голль уже предлагал эти войска Сталину для включения их в состав Красной армии. Но Черчилль, прослышав об этом, моментально перетащил их в оазис Эль-Бир-Хакейм, как можно дальше от русского фронта. Киренаика знавала и лучшие времена. А теперь гусеницы танков раскрошили остатки римских терм, в которых некогда, еще на заре человечества, омывались философы и поэты. Из катакомб первых византийских христиан дробно стучали английские пулеметы. При сильном откате орудий их сошки иногда выскребали из почвы осколки древнейших мозаик плитки с непонятными письменами. Роммель изнывал от жарища. «Мелентин, куда же эти берлинские умники загнали всю мою авиацию, чтобы я не имел крыши над головой?» «Под Севастополь, где у Манштейна давно трясутся манжеты. А лучшие наши эскадрильи Геринг перевел на север Норвегии, откуда они станут бомбить караваны, идущие в Мурманск. Танки же, приготовленные для Ливии, передаются теперь 6-й армии Паулюса, что залезает в страну донских казаков». «Свиньи!» — выразился Эрвин Роммель. К мавзолею подкатил измятый бронетранспортер. «Колодец взят!» — доложили Роммелю. «Но пить нельзя. Англичане оставили в нем целый мешок поваренной соли». «Благородно с их стороны, сволочи. Я заставлю этого окинлика хлебать мочу старых больных верблюдов. Но даже эту мочу я стану выдавать окинлику по капле через пипетку». Солнце стояло в зените. Пустыня звенела от мириад мух, роившихся над лужами поноса, над почерневшими от загара мертвецами. Тесного соприкосновения противников не было. Можно ехать часами, и пустыня поражала безлюдьем. Оборона держалась в боксах, опорных пунктах, вокруг которых процветали знаменитые сады Роммеля, плотные минные поля. А Кинлик же, в свою очередь, отгораживался от немцев своими взрывоопасными оранжереями. Англичане имели 850 крейсерских танков, и 420 держали в резерве. Эрвин Роммель имел лишь 280 полноценных машин. Остальные танки давно можно было списать, как безнадежно устаревшие. Уверенные в своей обороне, англичане от самого Каира обставили пустыню магазинами с холодильниками, в которых всегда было свежее холодное пиво. Это обстоятельство особенно возмущало генерала Тома. Он, как нищий, подбросил на спине вещевой мешок и сказал: «Они там хлещут пиво, не забывая при всем этом, как следует посолить воду в арабских колодцах, джентльмены». Роммель тоже страдал от амебной дизентерии. «Геринг, старое трепло», — авторитетно заявил он, не стыдясь в выражениях, — «обещал воздушный мост со стороны Крита, а мы сливаем в баке не больше 150 тонн горючего в сутки. Автоцистерны гоняются за мной от самой Безерты за тысячи миль, пожирая на маршруте столько, что танкам остается лишь дососать бензин со дна их цистерн». Из трофейного джипа высадили пленного британского майора. Опрятные хаки, ботинки из серого шевро, запах ларингана. Казалось, майора взяли со светского «Five O'Clock». Он поигрывал элегантной метелочкой, отгоняя насекомых. Роммель громко зевнул, глянув в его документы. Членский билет аристократического клуба в отеле «Семирамида», чековая книжка каирского «Барклайсбанка» с внушительным счетом. Все это Роммелю было известно. «Конечно», — сказал он, — «с такими деньжатами жить можно. Мелентин, поговорите с ним сами, а я завалюсь спать». Мелентин начал допрос почти с юмором. «Хорошенькая война, не правда ли? Надеюсь, вы не в обиде за то, что мы оторвали вас от партии в бридж и вечернего фокстрота на крыше ресторана «Шепердс». Кстати, танцовщица Тахия по-прежнему берет по 10 фунтов за ночь». Пленный смотрел на Мелентина с удивлением. «Кажется, любовный прейскурант ею давно пересмотрен. Теперь она берет 10 фунтов только за разговор с ней». Джеймс Олдридж в своей монографии «Каир» писал, что армию Окинлика составляли не только прожигатели жизни, но еще и безнадежные идиоты. Очевидно, этот майор как раз и принадлежал к их числу, ибо сразу выдал секретную дату 7 июня. «В этот день танки Окинлика сомнут вас», — сообщил он, ударом метелки пресекая жизнь мухи на своем затылке. Извещенный об этом Роммель заранее 26 мая упредил Окинлика превентивным ударом. После войны германские историки не раз делали попытки скрыть зависимость военных действий в Северной Африке от событий на Советско-германском фронте, чтобы оправдать Роммеля. По их словам, во всем остается виноват Гитлер, который вместо того, чтобы продолжать натиск на Мальту, растянул коммуникации Роммеля, требуя от него взятия Каира, о чем так мечтал и Бенито Муссолини. Но у Роммеля помимо Гитлера и Муссолини был свой искусный сатана, который таскал его за собой по пескам Киренаики, чтобы африканские качели не переставали скрипеть под стенами Каира, мешая спокойно спать Черчиллю. Что еще сказать вам? Скажу, что Паулюс обладал холодным академическим умом теоретика, малоспособным к завихрению страстей. Зато вот его африканский приятель Эрвин Роммель действовал чаще по вдохновению, с бухты-барахты, как принято говорить среди нас, русских. Отрицать вдохновение глупо. Может, именно по этой причине Эрвин Роммель намного раньше Паулюса получил чин фельдмаршала. Полководцы, желаю вам быть вдохновенными. В эти дни Уинстон Черчилль, политик смелый и хитрый, был озабочен военно-политическим вопросом большой важности. Как предупредить Сталина, что второго фронта в этом 42-м году не будет? Но мне, очевидно, предстоит убедить этого восточного деспота в том, что третий фронт против армии Роммеля в Африке и есть тот самый второй фронт, открытие которого с таким нетерпением ожидают русские. Готовилась операция «Торч», факел, чтобы пламя этого факела разгорелось над Африкой. Но как Африку выдать за Европу? В эти же дни в далекой Америке генерал Эйзенхауэр писал еще более откровенно. Высадка в северо-западной Африке, в Марокко, должна начаться в тот момент, когда Германия настолько завязнет в России, что она не сможет снять с Восточного фронта ни одной своей дивизии. Но Эрвин Роммель опередил противников.